Значит, нынче мы с вами уже разбираем пятое правило. Пятое правило определения Божьей воли, которое нам предлагает митрополит Иоанн Тобольский в своей книге «Елеотропион». Предыдущее, напомню, говорило о том, что мы должны посоветоваться с людьми, которые сами хотят жить по воле Божьей, сами знают веру, являются образцом, примером внутри церкви, так, чтобы было не страшно к ним обращаться. При том, при всем, я еще напоминал, что все равно, как бы ни были мы, как бы ни нуждались мы вот в таком наставлении, мы все равно должны помнить, что и на нас остается определенная доля ответственности. Мы с вами тоже должны рассуждать над тем, что нам советуют, что нам говорят. Для этого нам надо было знать и предыдущие правила определения Божьей воли, то есть надо было знать Божьи заповеди и стараться их держать в уме, чтобы когда нам дается какой-то совет, мы бы могли сравнить, соответствует ли это Божьей воле, то есть по заповеди ли это, или это что-то совершенно новое, такое выдуманное впервые. И вот, наконец, если случится такая ситуация в жизни, что не с кем посоветоваться, и нет такого человека, которому можно было бы доверить, тогда у нас остается один единственный вариант. Тогда нам научиться надо рассуждать самим. Вот так нас митрополит Иоанн призывает отложить всякий страх, всякое стеснение, сомнение, смущение по этому поводу и научиться рассуждать о том, какова же Божья воля. По каждому случаю, по каждому событию, какое бы оно ни было такое новое, странное, затруднительное или даже опасное для нас. Если мы уклонимся вот от этого рассуждения и просто дело пустим на самотек, то, наверное, ничего хорошего из этого уж точно не выйдет. Значит, если нет таких людей, которые бы дали совет, или мы не можем прийти, прибежать, приехать, среди таких людей оказаться, которые бы это могли сделать, тогда нам надо рассуждать самим. Рассуждать, конечно, не просто так, по-житейски, что такое хорошо и что такое плохо, а с точки зрения все-таки истины, с точки зрения Бога пытаться посмотреть на это дело. И вот давайте почитаем, что нам об этом говорится. Если же время или место не позволяют и спросить совета, человек сам в себе должен рассудить о своем сомнении относительно уразумения воли Божественной. То есть, как поступить ему согласно с нею в предстоящем ему деле. И Бог не оставит такого желания человека во всем исполнять волю Божью и неожиданно разрешит его сомнение. Условием здесь является твердое желание следовать Божьей воле. Да? Вот это условие должно стоять всегда у нас. Мы когда-то, если еще не решил кто-то из нас, то когда-то должны сесть спокойно, чтобы никто нам не мешал, и рассудить, хочу ли я спасаться. Есть ли у меня такое искреннее желание войти в Царство Небесное, избежать ада, вечных мук, выйти из плена сатане. Если я все-таки рассуждаю как христианин, что я этого хочу, тогда я должен себе уже точно сказать, тогда я должен во всем стараться искать Божью волю и только ее исполнять. Это единственное условие. И вот так как я, если так рассудив, я скажу так, Господь, конечно, мое это желание примет, безусловно, будет его слышать, знать. И тогда в другой раз, когда случится затруднение и не будет никакого советчика, тогда Господь сам будет искать способ, чтобы открыть свою волю. Ведь цель его не погубить нас, а спасти, да? Раз так, значит, мы должны доверять Богу. Значит, Он имеет тысячи способов, чтобы открыть нам свою волю. Только мы должны иметь внутреннее искреннее желание постоянно исполнять Божью волю, такой, какая она есть. И как бы она страшна ни была, как бы она ни казалась мне неожиданной, или странной, или непонятной, или угрожающей как бы моему благополучию земному. Значит, вот если вот такое у нас намерение внутреннее будет, честно и искренне, Бог его, конечно, будет знать, тогда есть возможность к разрешению наших внутренних этих самых сомнений. Сомневающийся, что должен при этом делать? Вот теперь внимательно слушайте, это как раз и есть то само правило, которое мы должны помнить. Сомневающийся должен при этом вникнуть в сомнительное дело внимательно и обсудить обе или все его стороны, между которыми заключается сомнение. И в выборе одной из них принять во внимание, которая из них благоприятнее воле Божьей, а которая слаще плотскому нашему вожделению или пристрастию. И потом, обсудив все это беспристрастно, обязан каждый делать то, что более угодно Богу, хотя бы оно нашей воле было и нежелательно, а телесным влечением и вовсе не угодно, ибо не доставляет им никакого почти удовольствия и отрады, а только труд и утомление. Повторим еще своими словами. Значит, всякое дело, которое свалилось на нас неожиданно, которое нам предстоит, которое нам предлагают, мы должны рассудить. Если там есть два или три варианта решения вот этой самой проблемы, то каждый из этих вариантов нужно обсудить. Обсудить себе в уме, если никого нет советчиков, повторяем, ситуация такая критическая. Обсудить в уме, какой из этих вариантов ближе к Богу. То есть, я все-таки должен хоть сколько-то помнить заповеди, я все-таки должен хоть сколько-то знать, как до меня христиане поступали в таких случаях, то есть я должен быть сколько-то наслышан или начитан, все равно. То есть какой-то багаж, какой-то материал знаний у меня должен быть. Я должен буду его в этот момент использовать. И если обнаружится, что вот этот вариант выхода из этого события будет более угоден Богу, а другой вариант менее угоден Богу, а наоборот более угоден мне лично, то есть моей вот этой поврежденной человеческой природе, моим страстям, моим похотям, моим обычным желаниям, жалению себя, любви к себе. Видите как? Вот в этом рассуждении я должен разобрать, что мне приятнее самому. А мне приятнее самому оказывается то, что приятнее моим страстям. Страсти во власти бесовской, мое сердце через страсти, значит, это бесам приятней. И то, как раз наоборот, что мне неприятно будет, а более ближе к Богу с точки зрения заповедей, вот то как раз и надо выбирать. Бывает такое в жизни? Вспоминайте кто-нибудь когда-нибудь такие вещи? Вот давайте вот примеры совершенно элементарные приведем. Если просят кого-то вынести мусор, а время уже, скажем, вечернее, из квартиры мусор вынести, время уже вечернее, человек уже устал, и никак не хочется ему это делать, и он уже не в верхней одежде, чтобы только ботинки одел, дошел. Что здесь? Какие два варианта? Первый вариант – принять это и пойти, да? Второй вариант – отказаться. Так вот, я должен как бы отстраниться сейчас от своего этого желания и порассуждать, что угоднее Богу. Значит, когда я откажусь выходить, одеваться, значит, в ночь идти туда, холод, ветер, опять я устал, а может быть, еще и лифт не работает. Значит, моей плоти, моей любви к себе угоднее, конечно, будет не ходить, да? Я говорю, да завтра по пути кто-нибудь там это сделает, и все, я не пойду сегодня. Но вот это как раз угоднее мне, угоднее моему сластолюбию, моей любви к себе. Это как раз приятнее моим вот этим вот самым всем человеческим немощам и страстям, по которым мне лень порой заставить себя переломить на какое-то дело. Ведь так, да? Причем рассуждать надо об этом беспристрастно. То есть как будто бы я со стороны рассуждаю об этом. Я не о себе говорю сейчас. Я говорю как бы о постороннем человеке. Я должен рассудить, почему я не хочу это делать. По любви к себе не хочу. Потому что я так ублажаю себя всегда, так привык себе угождать, так привык всегда отказывать всем, а чтобы мои именно хотения исполнялись. Греховная вот эта вот природа моя, она требует своего. Греховная, самолюбивая моя сущность хочет, чтобы всегда исполнялись только мои желания. А второй вариант, если все-таки выносить вот этот самый мусор, это чему соответствует? Какой заповеди, какому правилу соответствует? Кто-нибудь догадается? Послушанию. Это соответствует послушанию. Видите, как просто? А послушание установил Господь ради спасения, да? Вот, он даже так говорит, что если кто-то не хочет исполнять эту самую заповедь о послушании, тот никогда смиренным не станет. Смирение обретается от послушания. А Бог гордым противец, только смиренным дает свою благодать. Значит, если я не буду в послушании находиться, то есть понуждать себя к исполнению того, что хотят или требуют другие, а наоборот ублажать себя, значит, я в послушании не нахожусь. Значит, я смирение никогда не приобрету. Значит, я никогда и не спасусь. А я перед этим рассуждал ведь, что мне желательно спасение. Если уж я христианин, если хоть маленькая вера у меня есть. Значит, вот таким рассуждением мы можем легко установить, да, что угоднее Богу, а что угоднее моей сластолюбивой природе, поврежденной ядом греха, так? Значит, что бы надо выбрать в этом случае? Отложить все свои немощи, всякую любовь к себе, пойти и выполнить эту просьбу, да? Вот мы с вами, взрослые, очень легко даем такие задания детям своим и возмущаемся, когда они это не хотят делать, и ругаем их, потом укоряем их, хотим наказать, если они отказались. А сами на себя давайте посмотрим. Такие вот простейшие просьбы, с которыми к нам обращаются ближние, мы их постоянно отметаем. Мы тоже постоянно отказываемся делать то, что просят нас. Всячески стараемся настоять на своем. Потом, давай кто-нибудь другой сделает, а зачем это надо, начинается такое рассуждение. И человек уже уклонился от послушания. Чем я себя оправдываю в этом случае? Что мне послушание дают младшие. Те, которые должны быть зависимы от меня. Если в семье это глава семьи муж, то послушание нечаянно может дать жена. Но та, которая сама не точно знает, что такое послушание. хочет спастись, но еще не научилась этому, она может дать такое послушание мужу какое-нибудь не вовремя, не к месту. Ну, например, может тебе в магазин сходить там, или тот же самый мусор вынести, или еще что-нибудь сделать, или, может быть, пол на кухне хоть раз в жизни помоешь. Ну, еще что-нибудь выскочит у нее от ее собственной усталости, от ее собственной немощи, и вот она вдруг задает послушание. Или дети еще того выдумают, скажут, вечером, когда уже все устали, пошли, папа, погуляем. Гуляем на улицу, когда там гулять, откуда там силы, уже на ногах еле стоим, уже устали, уже хочется поесть, почитать газету или посмотреть телевизор, они чего-то требуют. Папа, поиграй со мной, папа, да? Ну какие там игры, газета любимая не прочитана. То есть послушание задает сын или дочь, маленький ребенок. И от этого послушания можно уклониться или нельзя? Нам опять надо порассуждать. Если я сейчас откажу ребенку во внимании, я, конечно, буду ублажать теперь свою самолюбивую вот эту самую похоть, прихоть. Мне приятнее сидеть в мягком кресле, развалившись, читая газету. Да еще там какая-то интересная, извините, глупая, к сожалению, статья, но увлекла. И на ребенка вроде бы как внимание уделять не хочется. Я же устал. Или попытается отец крикнуть кого-нибудь из старших детей, идите позанимайтесь. Или мама вон пускай с тобой занимается, которая, может, весь день сидела с ребенком и тоже уже измоталась. Итак, нам хочется себя здесь защитить, нам не хочется напрягаться, хочется делать то, что мне сейчас приятно, то, что я люблю и обычно делаю. И вот если бы по-христиански порассуждать сейчас, то я бы опять должен прийти к такому выводу. Значит, то, что мне приятно сейчас, это как раз и будет неправильный выход. То, где я хочу себя ублажить, хочу себе послабления, выискиваю себе каких-то особых прав, то значит вот это все не угодно Богу. Это угодно, наоборот, бесам. Потому что подогревает во мне самолюбие. Самолюбие. Самолюбие, которое, конечно, всегда основано на гордости, которое есть вражда против Бога. Тогда что я делаю? Я себя уже не ко спасению веду, а к погибели. Добросовестно, добровольно, вот этим маленьким отказом. Отказом своему ребенку повозиться с ним, поиграть и прочее. Потому что мне интереснее мое собственное занятие, которое я начал делать. Хотя и послушание вроде бы задавал ребенок. Его просьба, его требования, мне просто его оставить неудовлетворенным. Но это все уже сейчас есть нарушение Божьей воли. Через некоторое время дети, вот, которые получают такое невнимание, такой постоянный отказ от родителей, они, конечно, потом уже не любят родителей. И потом все их дальнейшие поступки, они будут против родителей. Дети обязательно будут родителей огорчать. И потом горько будет вспоминать вот эти детские годы своих детишек, когда они просили, жаждали нашего общения, искали в нас поддержки и какой-то такой помощи и научения. А я все говорил, нет, некогда. Задерживался на работе, занимался своими какими-то делами, сидел с друзьями где-нибудь. А потом ему уже не нужен буду я. Потом ему нужна будет уже улица. Тогда горько будет вспоминать, что ведь было же время, а я не уделял внимания. Значит, вот Божья воля именно такова, чтобы я был в послушании. Так же точно бывает порой неприятно мыть посуду. А зачем? А почему я? А горячей воды сегодня нет. Ну и еще что-нибудь там выдумаем. Вы тут целый день... Еле посуда осталась, накопилась за день, а я должен вечером за вами мыть. Вот такие вот бывают иногда возмущения, и хочется при этом, пожалуйста, к себе пойти, стукнуть кулаком по столу, сказать, кто в конце концов в доме хозяин, и дети немедленно, то есть скомандовать, приказ кому-нибудь дать. Вот это моей такой сластолюбивой природе очень угодно, очень удобно. Хочется крикнуть, запугать, потребовать своего, проявить свою власть. А где было смирение? А почему его нет? А потому что послушанию я еще не научился. А мне удобнее слушаться своей воли, которая основана на воле бесовской, на страстях. А воля Божья здесь как раз совершенно противоположная. Чтобы я сделал это. И причем, когда человек решится делать это, он обнаружит утешение внутри. Если внимательный человек, он обнаружит это утешение. Он будет награжден вот некоторой такой внутренней духовной радостью, может быть, даже пока хотя бы миром, пусть это не радость, лишь бы это не была тщеславная радость, вот тут одна есть тонкость. И он будет трудиться ради ближних. А Господь же говорит, хочешь быть первым, будь всем слугою. Если кто-то из нас стал слугой добровольно в своей семье, то, конечно, после этого Господь обязательно с этим человеком будет. Господь, придя к такому человеку, не может не принести с собой мир. Он же Бог, это же его качество. Не может не научить такого человеку таким дарам, как терпение, кротость, любовь к ближним, смирение. Эти все качества немедленно человек ощутит в себе. После этого дела, хотя сначала казалось оно неприятное, человек отойдет умиротворенным, примирившимся со Христом. А перед этим был в раздражении, может быть, в обиде на кого-нибудь, мысленный спор не оставлял никак его с днем, который еще начался, или какая-нибудь боль от неудавшегося мероприятия, которое сорвалось, провалилось. И все пройдет моментально. Мы же с вами не таким образом хотим развязки вот этих своих бед, а по-другому. Мы сядем на стол, за стол выпьем, если это мужчины, большей частью, съедим побольше, послаще, и думаем, вот этим я успокоился. Да, на время, конечно, в уме разойдется вот эта самая болячка, вот это напряжение. Ну а потом я ближним-то уже служить же не смогу, с полным животом, да еще и под хмелем. Как служить ближним? Такой раб уже не раб, он лентяй, так бари только могут делать. А мы с вами забыли, что должны быть слугами своим ближним. Значит, вот таким простым рассуждением по поводу каждого дела, если нет советчика надежного, то мы можем рассудить, что для нас полезнее с духовной точки зрения. Понятно вот эту первую часть, да? Ну вот в жизни надо смотреть каждый день, что происходит с нами. Если подобные вещи случаются с нами, то надо их принимать как из руки Божьей, как дело, данное нам во спасение. А не угождать, наоборот, себе, отказываясь исполнять то, что нас просят. Тогда мы будем исполнять уже не Божью волю, а свою волю. Вот это есть так называемое добровольное Христово умертвие, как учителя церкви сказали. Это самоумерщвление. Самоумерщвление своей греховной природы, которую мы унаследовали от своих родителей, которую всю жизнь в себе развивали. Пока мы ее не убьем добровольно в себе, мы не воскреснем. В нас не может быть одновременно два состояния – мертвости и живости. Или я мертвец, или я все-таки ожил. Так вот, если я хочу ожить, то я должен состояние мертвости в себе уничтожить, изжить его. Оно изживается вот такими простыми делами. Послушанием. Послушанием даже тем людям, которым я не обязан послушаться. Легко послушаться на работе, правда? Там начальники, которые нам платят, от них зависит, премию дадут, не дадут, могут выгнать, могут продвинуть по службе, могут не продвинуть. Вот там послушаться очень легко. Легко послушаться старшим, хотя это уже все-таки не всегда бывает так удобно. Иногда хочется повозмущаться, выговорить себе какое-нибудь там снисхождение или какую-нибудь льготу. Равным послушаться, как мы раньше говорили, очень трудно, а низшим, младшим послушаться почти невозможно. Так вот это-то является самым ценным. Послушание заключается в том, что родители часто должны уступить своим детям, не вступать в спор и не вступать в конфликт. Для того, чтобы не разжечь очередную войну. Кому она нужна, война? Война нужна моему самолюбию, которое непременно хочет добиться своего. Война эта нужна будет бесам, которые будут радоваться от того, что мы все перессорились, все теперь плачут, кто-то орет, все обижены, все разошлись по разным углам. Это было надо сатане. А Богу надо было, чтобы сохранялся мир. Для этого просто надо бывает иногда уступить. Даже в таком деле, которое кажется нам точно неправильным. Если это дело не влечет к какой-то серьезной прямой беде, тогда надо просто уступать, показывать кротость. Тот, кто христианин, он может сказать так. Например, положено отцу своему воспитывать своего ребенка в христианской нравственности. Ребенок собирается на улицу и не хочет надевать шарф. Нету папы, не вижу, вот с которым мы обсуждали это дело. Не хочет одевать шарф ребенок. Значит, что хочется сделать отцу? Простыня же, начинается убеждение. Одень, я тебе говорю. А он как бы железный какой-то стал, упирается и все, никак не соглашается одевать этот самый шарфик. И вот начинается война. Ребенок чем больше упирается, тем отец больше настаивает. Чем отец больше настаивает, тем ребенок больше упирается. В конце концов, отец не выдержит, говорит, ах так, вообще никуда не пойдешь, становись в угол. Погуляли, да? Настроение испорчено, внутри такая мерзость, что после этого уже сам отец ничего делать не может, и ребенок плачет, стоит. Радуется, наверное, только сатана опять, добил своего. Вот в данном случае, если нет на улице настоящего какого-то такого мороза серьезного, если нет таких обстоятельств, при которых ребенок точно напрямую пострадает, то лучше сейчас уступить. Уступить, сохранить с ним мир. А вот этот отец мог сказать такие слова. Вот то, что сейчас ты не хочешь делать, а хотя надо бы было делать, я не буду с тобой спорить. Я лучше поступлю по-христиански, как Господь учит. Лучше я тебе уступлю. Лучше мне сейчас сохранить мир со Христом. И в связи с этим и с тобой мир сохранится. Я не буду настаивать. Но если тебе будет холодно, и ты вдруг сам заметишь, что это шарфик тебе нужен, тогда приходи и одень. Или если они идут вместе, взять его в руку, да идти с этим шарфом рядом. Через 5 минут этот ребенок, потому что отец уступил в эту минуту, через 5 минут бесы оставят ребенка, и спокойно этот шарфик будет одет. Совершенно в спокойной обстановке, мирно и тихо, без всякого шума. Если кто-то проверял это, может подтвердить. Только смирение родительское включится, смирение привлекает Бога. Там, где Бог, там бесам места нет. Ну как они удержатся в душе этого ребенка, если тут Господь явился уже, где двое или трое во имя мое собираются? Значит, ребенок спокойно потом, совершенно как ни в чем не бывало, послушается. А вот отцу по своему самолюбию хотелось в тот момент настоять на своем. В результате одни неприятности. Ребенок в углу, не погуляли, отец расстроен, дела никакие не идут. Значит, а по Божьей воле надо было бы взять и себя смирить. Больные, болезненные какие-то примеры, да? Тяжелые такие. Мы на себя давайте примерять. На себе всегда это очень тяжело испытывать. Сказать о другом человеке легко, и совет дать тут легко. Но когда человек остался один, вот живет такой обычной текущей жизнью, а в храме бывает раз в неделю. Кто когда там на неделе встретится и посоветует? А в этом мгновении, когда решается сама проблема, обычно вообще никого нет. Если начинается такой спор между папой и сыном, скажем, по поводу шарфика, то обязательно еще вклинится мама, если она еще есть. И тут уже ссориться будут не двое, а трое. Но ведь так, мама же обязательно заступится за ребенка, скажет, ну что ты кричишь-то на него? Спокойно надо делать. Пытается сама это сделать, а он и маме не поддастся. Потому что мама сама неспокойна. Мама сама нарушила правила, вмешалась в тот момент, когда отец с сыном разговаривают и что-то там решают. Отец все-таки глава семьи. Если хотим чего-то решить между собой, надо без детей это отдельно потом решать. А здесь показали еще дурной пример ребенку. Что значит, жена имеет право одернуть мужа, научить его, оттолкнуть и делать вместо него сама то, что он делал. Ну, все кувырком получается совершенно. Причина какая? Желание угодить себе, сделать так, как я хочу. Как сработала сейчас моя страсть? Почему я в этот момент не могу рассудить спокойно? Вот как митрополит Иоанн говорит, беспристрастно. Если бы я научился по поводу каждого такого сложного события рассуждать беспристрастно, я бы обязательно с Божьей помощью дошел до истины. Я бы нашел, конечно, по подсказке Божьей, тот вариант, который сейчас можно применить ради спасения. Но вот беда-то в том, что я беспристрастно-то и не могу. Кто скажет, как это так рассудить беспристрастно? Что означает вообще это слово? Да, там слово «страсть» звучит совершенно точно, да? Корень этого слова «страсть». Значит, я должен сначала, прежде чем решение какое-то принимать, и вообще прежде чем рассуждать, должен угасить действие своих страстей. Задело мое самолюбие что-то, я должен сначала это самолюбие свое успокоить. Как его успокоить? Осудить его, да? Осудить свое это самое самолюбие как грех. Если человек совершает грех и при этом осознает это как грех, то он же должен прекратить грех. Значит, я должен взывать к Богу, искренне сокрушаться сердцем, молить: «Господи, не дай мне уклониться в то, куда меня тянет сейчас сатана. Успокой мое сердце». И как только в сердце более или менее успокоится, мир такой настанет хотя бы некоторый, тогда и начинать рассуждать. Опять я хочу того, что мне приятно. Опять я хочу того, что я привык добиваться всю жизнь. А ведь ты, Господи, велел как раз исполнять противоположное. Ведь ты, Господи, велел служить, ведь ты, Господи, велел терпеть, причем терпеть до конца, только тот спасется. Значит, надо при беспристрастном рассуждении можно найти истину. Как только ум помрачен какой-либо страстью, любой страстью, до истины никак он не дойдет. Потому что истина будет открыта Богом, да? Бог есть истина. Как Бог явится в наш ум, если ум помрачен действием страсти? Я добровольно согласился с действием бесов в себе. В сердце они там возбудили эту страсть, а действия страсти ум, как бы дымом глаза затмеваются, ум помрачился. Ну как я буду просить? Господи, как же мне сделать? Ну как же мне сделать? Никак я не услышу никакого ответа. Ум не проветрится при этом, потому что страсть продолжает действовать. Значит, надо отступить. На какой-то момент надо отступить, чтобы прийти в себя. Не начинать первым делом кричать, не начинать добиваться своего, не начинать доказывать свои правоты, не начинать оправдываться. Если уж один раз это сделали, видим, не сработало, на попятную надо, немедленно надо назад отступать. И подумав, найдя в себе сейчас действие страсти, раскаяться в этом, осудить себя искренне. этим покаянием привлечь к себе Бога. Тут истина немедленно откроется. Значит, что то, что я сейчас делаю, Богу не угодно. Оно, наоборот, угодно моим страстям. И тут же мне будет виден второй вариант. Что я должен делать? Вот так должен делать. И это более угодно Богу. Хотя мне это менее приятно. Так? Так вот митрополит Иоанн написал. Да, запомнили? Значит, то, что мне менее приятно, то чаще всего бывает более приятно Богу. И то, что более приятно мне и основано на моих страстях, то, конечно, не принимает Бог. Это является большей частью нарушением Божьей воли. Вот очень-очень простое правило, так? Только над каждым событием порассуждать. Если уж я не научился рассудить вот сейчас, на ходу, и не смог определить вот эту Божью волю сразу, тогда когда я хотя бы должен это сделать? Когда уже натворил, да? Учиться надо хотя бы тогда, когда уже все совершилось, все я уже напакостничал, все уже испортил. Но потом совесть обязательно будет обличать. Ну что я наделал опять? Я ведь мог совершенно спокойно уступить. Я ведь мог не сказать этого слова. Я ведь мог не выражать какую-то претензию, не добиваться своего. Мог, все себе должен говорить. Почему же не сделал? Страсть опять меня схватила. Опять я пленник. И вот после совершения уже ошибки, когда я неправильно определил Божью волю, поступил по своему хотению, после этого, хотя бы рассуждая, должен прийти к правильному выводу, разобрать эти оба варианта. Потом ведь у меня ум-то уже свободен бывает, да? Видите, как выгодно нам в конце дня садиться хотя бы минут на 15-20 перед сном, хотя бы даже уже сидя на постели, но все-таки брать листочек или вот эту записную книжку, если она у нас заведена с карандашом или ручкой, и записать то, что случилось за день. И порассуждать обязательно над каждой записью, где я поступил неправильно. Всегда в любом деле было как минимум два варианта. Я большей частью выбираю греховный вариант. Тот, который соответствует больше моей сластолюбивой греховной природе. И который явно противоречит Божьей воле. Значит, если я вечером над этим порассуждаю, завтра все-таки, если повторится подобное дело, есть уже маленькая надежда, что я на ходу, может быть, включу вот этот механизм рассуждения, и, может быть, мне это поможет. Но если я и вечером, и второго, и десятого дня, и в течение месяца не научусь этому рассуждению, то я буду продолжать их совершать сколько угодно. И грехи мои будут копиться и копиться огромным таким грузом на моей душе, который непременно должен будет утянуть в ад. Сатана тут действует очень расчетливо. Вот когда мы начинаем говорить об исправлении души, и начинаем с первой страсти чревоугодия, то из христиан, вот здесь сидящих, уже несколько лет пытающихся жить христианской жизнью, кто-нибудь обязательно обнаруживает какую-то привязанность к каким-нибудь лакомствам. Кто к кофе привязан, кто к шоколаду, кто к пироженкам, кто к мороженому. Это касается тех, кто помоложе, и женщин чаще. Ну, для мужчин пиво там и все остальное перечислять не буду. Значит, вот эта вот маленькая привязанность, человек ее не считает за беду. Он говорит, я же уже вот от этого отвык, я же уже 4 раза в день питаюсь, обжираться я перестал, среды, пятницы я соблюдаю, посты длинные уже тоже соблюдаю. У меня уже чревоугодие почти не осталось, начинает человек оправдываться. А чего оправдываться? Там в этом перечне 30 примеров грехов. Из них я 27 уже оставил, а 3 не оставил. Почему? А не хочу. Мне неприятно, я к ним уже так привык, я раб. Я же пленник, я уже попал в зависимость от них. И вот утро начинается с кофе. И вот признание кофемана такого. Значит, только я открываю глаза, как проснулся, и сразу первым делом мысль, Господи, помилуй, да, как бы нам надо было. Господи, слава Тебе, что ночь прошла, и я опять проснулся, я жив. Даешь мне еще время на покаяние. Думаем, такие мысли? Совершенно нет. Сразу кружка кофе в голове. И обоняние самого аромата откуда-то даже берется. Вот первое. Вот мы по этим первым мыслям, которые после пробуждения в нас появляются, мы можем определить вообще наше внутреннее духовное состояние. Когда люди объясняют, какая первая мысль у них появляется после сна, то совершенно точно, что в это время разум еще не включился. Согласны или нет? Вот я только-только проснулся, разум еще не включен. У меня еще не работает даже обоняние как надо. Все еще выключено, душа-то еще некоторое время так отступала от тела, была в каком-то таком удалении, и тело спокойно отдыхало. Сейчас происходит процесс включения души в тело, опять начинают работать все рефлексы, включаться только. И пока еще душа не включилась в свою работу над телом, в это мгновение у меня уже помысел такой о том любимом кофейном напитке, который, вот, без которого я утро никогда и начинаю. Я к нему привязан и привык. Откуда исходит вот этот помысел? Душа-то еще не включилась, ум еще не проснулся, скажем так. Откуда это изошло тогда? Это из сердца изошло. Вот вы сказали из сатаны, а теперь правильно сказали. Только я уточняю, изошло из сердца. Только где этот сатана-то, значит, сидит? Ну вот и все, видите как. У нас два источника вот этих самых помыслов, вот этих действий наших души, сердце и ум. Они должны находиться в согласии. Если ум мы терпеливо, спокойно с вами исправляем, вот такими занятиями, чтением, рассуждением о вещах духовных, воспоминанием заповедей, воспоминанием смерти, ада, суда Божьего. Если все мы это в уме держим, в уме вот эта вот пища для ума есть, тогда ум, если когда-то исправится, он будет контролировать и сердце, и с Божьей помощью когда-то и сердце исправится от страстей. Но вот я многие годы считаю себя христианином, а думаю, что все это во мне идет, а при пробуждении утром первая мысль не к Богу. Если бы Господь был в сердце, Он бы в одно мгновение тут же послал бы эту правильную мысль в ум. «Господи помилуй, слава Тебе, Господи!» Первые слова, с которыми бы должен был проснуться человек. А у человека первая мысль совершенно из другого мира исходит. Кофе или там еще чего-нибудь, или как бы мне то сделать, или это сделать. Суета, грехи. Откуда изошло? Из сердца изошло, ум еще не включился. В мозгах появляется эта мысль, немедленно из сердца посланная туда, в наш самый ум, вот этот. И он еще не контролируя качество своих мыслей, он же еще не проснулся, он эту мысль четко уже фиксирует, она есть, и начинает о ней рассуждать. Включаясь, ум подхватывает эту мысль и пошел о ней думать. Вместо того, чтобы вставать и сделать несколько поклонов и утреннее правило начать исполнять, меня понесло уже во всякие разные рассуждения. Значит, вот кто живет в моем сердце. Один из надежных признаков, что оно так и есть. Так напрасно мы с вами обольщаемся. Если годы проходят в нашей церковной христианской жизни, а первые мысли с утра о мирском, о греховном, о всякой суете, о всевозможных заботах, о спорах, о проблемах, а где Господь? Он на первом месте должен быть. Если бы он был в сердце, он бы сам эту правильную мысль сразу послал. Но если мысль противоположная, то ее тут же послал противник Божий, сатана. Значит, я должен себе вынести такой страшный приговор. Враг до сих пор живет в моем сердце. И никак я его оттуда еще не изгнал. Почему я его не изгнал? Да потому, что я из 30 грехов по страсти чревоугодия 27 уже победил, а 27 отказался. А с привязанностью, например, к кофе не хочу бороться. Не хочу. Просто потому, что я не хочу. Если только человек включится в борьбу против этого, тогда немедленно начнет меняться у него внутри состояние. И помыслы другие будут появляться с утра. Но в борьбу-то человек не включился, оправдывая себя. Да что тут такого? Вот мы опять с вами рассуждаем. Значит, если говорят учителя церкви, умертвие, добровольное Христово умертвие, то есть все грехи в себе, все вот эти страсти надо добровольно умертвить. Если мы в чем-то дали им сохраняться и проявляться, они будут действовать, они будут продолжать давить на меня. Это будет давать право сатане жить в моем сердце. Как я после этого рассуждаю о том, что я спасаюсь, что я молюсь, что я соблюдаю посты, что я бываю в храме, что-то читаю, а польза где? А пользы не оказалось, потому что я в борьбе остановился. Многие вещи уже прекратил совершать из грехов, а в этом сохранил ему сатане право пока жить в моем сердце. Так вот, порассуждав так, как учит митрополит Иоанн, мы должны сказать, вот это приятно и угодно моей сластолюбивой, греховной, поврежденной сатаной природе, моим страстям, но Богу не угодно, так, чтобы я был в зависимости от кого-то или от чего-то здесь в мире. Бог единый Творец, единственный Творец. А ничего другое не должно вызывать моей такой любви и привязанности. Значит, вот так рассуждая, мы должны и здесь, с этим, начать борьбу, непременную борьбу. Иначе сердце так никогда не очистится, а время наше кончается. Значит, мы должны делать то, что угодно Божьей воле. Делать то, что угодно Богу, а не то, что угодно нашему самолюбию и плотоугодию. И вот есть некоторые определенные такие качества, которые точно мы, как христиане, можем назвать, что они греховные. Если мы хотим угодить вот этим своим качествам, то значит, точно это воля сатаны. Точно надо от этого отречься, если мы хотим знать, как поступить. Вот он называет несколько таких качеств. Эгоизм, гордость, плотские пожелания. Это всегда зазорно и близко к нашему падению. Это качество падения, это проявление в нас страстей. Если я хочу поступить в каком-то случае, ублажая страстям, гордости, эгоизму, плоским своим пожеланиям, то это точно греховно. Значит, от этого точно можно смело отказываться, так? Вот как легко Божью волю-то определять? Это приятно мне, это угодно мне. Значит, отрекаюсь. Господи, дай сил. Дай сил прекратить это все. Это все погибель. И умолять, умолять Господа до тех пор, пока не смягчится, не смирится мое сердце вот с этим желанием, с этой необходимостью. Долго не могу ее принять, но надо же согласиться, если я хочу спастись. Я должен выставлять себе на память всякие разные прочитанные ранее случаи, события из Евангелия, из жизни святых, чтобы укорить себя вот в этом желании, что оно точно греховное, оно точно гибельное, напомнить себе о вечных муках в аду, сегодняшнюю притчу о богаче и Лазаре вспомнить. Ведь пил, ел, веселился, ведь в красивой одежде одевался, на карете ездил. Жизнь-то какая была у человека радостная и веселая. Да мы сейчас с вами смотрим на таких и говорим, вот живут так живут, и начинаем еще им завидовать. Эта жизнь заканчивается страшной бесконечной мукой в аду. Какая же тут зависть? Какое же тут удовольствие, удовлетворение у этих людей? И жизнь эта заканчивается у них очень часто не тогда, когда они этого ждут, а вовсе тогда, когда еще были совершенно к этому не готовы. Значит, вот этим откровенным греховным проявлением точно надо совершенно спокойно не поблажать. То есть спорить против них, не давать им исполняться. Такова Божья воля. Пророк Исаия говорит, «Если ты удержишь ногу свою от исполнения прихотей своих ради дня покоя Господня, то будешь иметь радость в Господе, и я возвеличу тебе на земле, говорит Господь». Вот и Ветхий Завет говорил нам об этом, не только слова Господа Иисуса Христа. И в Ветхом Завете пророки именем Божьим говорили, что «если ты удержишь свою ногу от исполнения прихотей своих, то есть не пойдешь на исполнение своих прихотей, ради дня покоя Господня, то есть ради Царства Небесного. День покоя Господня – это и есть Царство Небесное. Тогда, когда мир и покой для человека будет, и блаженство вечное в общении со своим Творцом. Так вот, ради этого самого Царства Небесного нужно удержать ногу свою, то есть себя, удержать от исполнения своих прихотей. Не делать то, что приятно мне, а делать, наоборот, то, что бывает неприятно моим страстям. И тогда он говорит, «Я возвеличу тебя на земле». Видите как? Даже здесь, на земле, человек будет возвеличен. Как он будет возвеличен? Чем? Его обязательно начальником поставят или президентом каким-нибудь, или чем возвеличен-то он будет? Потому что если он будет исполнять свои прихоти, это рабство. Это рабство своим страстям, рабство сатане. Любой раб, он, конечно, унижен. Он, конечно, презрен всеми. Так и я. Если позволяю своим страстям жить в своем сердце и поблажаю им при выборе того варианта, который мне приятен в решении какой-то проблемы, а отклоняю тот, который неприятен, так я, значит, усугубляю свое это рабство. Свое положение я еще более усложняю. Я проклятие на себя навлекаю, проклятие Божие на вечные муки в ад. И если я, наоборот, не буду этому поблажать, удержусь от исполнения этих своих самых приятных для меня прихотей, я буду возвеличен чем? Свободой. Бог даст свободу от страстей. Сердце очистится, освободится от этой грязи и заразы. Ощущение свободы так будет совершенно очевидно и понятно человеку, что это точно будет великое совершенно дело и состояние для человека. Как бы тот, который долго в тюрьме сидел и был закрыт, и не мог идти туда, куда хочет, и не мог есть того, что хочет, и режим был определенный там, который нельзя было нарушать, и были начальники, которых нельзя было не слушаться. И вдруг после этого отпустили человека. Выход на свободу. Такова свобода от страстей. Человек чувствует себя еще более счастливым, чем вышедший из тюрьмы. Потому что тюрьма была внутренняя. Вот митрополит Иоанн так объясняет еще это событие, чтобы нам было несколько понятней. Значит, если кто-то из нас есть, страдающий болезнью желудка, то такому человеку врачи не рекомендуют есть острые какие-то пикантные такие вот явства, приправы острые, пить вино или там еще что-то такое вот. То есть они говорят, надо беречь теперь свой желудок, будь осторожен, ты и так его уже загубил. И сейчас, когда тебя полечили, если полечили, то соблюдай диету, да? Болезнь печени того же требует, болезнь почек, любые вот внутренние органы там сахарный диабет, очень строгие ограничения. Вот, наверное, половина или больше людей из нас сидящих тут чем-нибудь дострадают. И ограничения вынуждены какие-то выдерживать. Так вот, он говорит, то, что касается тела, мы понимаем. Если мы больны какой-то болезнью, серьезно, то значит нам накладывают врачи ограничения на прием определенной пищи. И если мы будем соблюдать это ограничение, болезнь может пройти, обострения не будет. Но если же я все-таки буду пренебрегать вот этими замечаниями и советами, тогда болезнь обязательно обострится до такой степени, что я могу и умереть вовсе. Но, говорит, в нравственной жизни еще более все серьезно. Если я знаю, что такая-то страсть питается вот такими-то вот проявлениями, такими-то нравственными поступками, грехами, то зачем же я буду их делать? Зачем же я буду их совершать? Они же только подпитывают страсть, они же усиливают ее. Это страшная болезнь души, смертельная болезнь души. А я ее усугубляю, я ее прививаю к себе, я ее в себе развиваю. А как же мы тогда тело свое так любим? Когда прижмет нас, то бросаем уже все. На любую диету согласны, на любое лечение согласны, на любые лекарства и горькие таблетки, на все. Чтобы только сохранить тело здоровым, чтобы еще пожить тут на земле. Хотя с окончанием жизни земной жизнь человека не кончается. Вечность наступает. А с точки зрения души своей все это совершенно не понимаем. Страсти в нас есть, и мы можем себя проверить и с легкостью обнаружить действие этих самых страстей. Но если они в нас есть, их же надо не развивать, их же надо постепенно искоренять, а мы их будем подпитывать. Совершенно неразумное наше с вами поведение, отношение к этим делам, оно, конечно, должно нас рано или поздно будет привести к какому-то потрясению. Господь по любви своей обязательно предложит нам такое вразумление, горькое, очень горькое, чтобы мы разом осознали необходимость исправления своей жизни. Вот один пример, который недавно случился, который недавно слышали. Человек с юных лет, став взрослым, не отказывался от спиртного. Сначала это он так, как обычно делал, как все, компании, застолья, праздники. А потом он женился, а потом, поскольку жил деревенской жизнью, в деревне, точнее сказать, значит, там во всей деревне все знакомые. И у них эти гулянки были уж очень такие массивные. Там собирались все родственники, все знакомые, огромные застолья устраивали. Ну и, говорит, пировали по несколько дней, бывало. Ну и вот так пировали, пировали, семья росла, дети рождались. Детишек стало четверо. А вот пировать никак не хотели отвыкнуть. Работа тяжелая, жизнь скучная. Это советский период, давний уже. И вот он, как глава семьи, не считал, что надо ограничивать себя и ограничивать свою жену.